Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжим сегодня наш цикл разговоров, бесед об прошедшем столетии. Такой большой, крупный масштаб, который мы надеемся вместить в несколько телевизионных бесед. С нами профессор Сергей Михайлович Усманов, нашего Ивановского государственного университета, нашей Иваново-Вознесенской духовной семинарии. Здравствуйте, Сергей Михайлович!
Здравствуйте!
И сегодня мы продолжим, повторяю, те несколько вводных бесед, которые у нас уже были, перейдем к конкретным с вами исследованиям, если можно так выразиться, правильно?
Наброском.
Ну да, наброском, но все же. И если помните, друзья, то прошлую беседу мы посвятили человеческому фактору революции, революционных и послереволюционных событий. И в самом деле история – это история человечества. Она делается людьми, делается для людей, воспринимается людьми в качестве либо уроков, либо, наоборот, люди пытаются ее забыть, исказить. В общем, все проходит здесь через души, сознание людей, наших сограждан, а, в общем-то, наверное, и всего мира, правильно, Сергей Михайлович? Да? Эти события, о которых мы говорим, они не просто эхом отозвались по всему миру, они были в чем-то осевыми для нашей планеты Земля.
В 20 веке, да.
Ну, и в этой связи, наверное, надо обратить внимание на персонажей революции.
Да. Главных действующих.
Главных действующих лиц. У кого мы считаем главными действующими лицами революционных событий, ну, всего этого, может быть, столетия революционного?
Ну, иногда говорят, что вот разрушили Россию там деятели февральской революции, но, во-первых, потому что она оказала слабое последующее воздействие. Да, она помогла падению самодержавия. Там были и заговоры генералов, и там думцы выступали, и масонские ложи участвовали, купцы-старообрядцы, какие только силы не принимали участие, но мы заметим, что слишком быстро это временное правительство потеряло власть, а на первый план, на три четверти века вышли кто? Настоящие революционеры, большевики, коммунисты, как они также себя называли чаще, более позднее время, и их лидеры, которые еще в революции 1905 года уже показали свои таланты своеобразные. Поэтому надо, конечно, поговорить о трех главных лидерах революции, трех главных вождях. Это сначала Ленин, конечно, номер один, но затем о Троцком, который стоял всегда рядом с ним и на первом этапе играл большую роль, а потом о Сталине, который был уже на следующем этапе процесса главной фигуры.
Я думаю, Ленину вполне заслуженно будет отделить вот всю нашу первую, вот эту вот конкретную беседу. А о Сталине и Троцком я уже, наверное, да, впоследствии мы поговорим. Да, ну мы с вами принадлежим примерно одному поколению, наши зрители, наверное, существенно моложе, многие из них. Но мы с вами помним, какое уже в 50-е, 60-е, 70-е годы, вплоть до падения коммунизма, какое место отводилось в фигуре Ленина уже много-много десятков лет после его смерти.
Да.
Наверное, не случайно. Это же не просто какой-то, ну, и выдуманный идол. Нет, это вполне действенная фигура в свое время и впоследствии.
Ну, в Советской России и потом в Советском Союзе он всегда был на первом месте. Пытался Сталин его оттеснить. Ну, был такой период. А потом все вернулось к Ленину. И без него невозможно и немыслимо представить то, что произошло в нашей стране. Мы знаем, что было такое произведение, оно же было включено в школьную программу, которая считалась главным для характеристики личности и деятельности Ленина. Это очерк Максима Горького «Владимир Ильич Ленин».
Да-да, помню.
Я вот недавно его перечитал, и так я помню некоторые места, и как бы такое было ощущение узнаваемости. Да, ведь это же мы все тогда уже читали. И очерк этот очень художественно умело сделан.
Ну, Горький, Горький.
Он создает какой-то цельный образ.
Петр Горький – это писатель, это не, да, не случайный,
да,
человек.
Да. Конечно, он уже всемирно известный писатель, уже опытный был к тому времени, и когда он это написал. И там Ленин предстает таким, ну, таким уже почти старичком, который так вот азартно потирает руки, часто смеется, ласкает детей. Он любил людей, пишет Максим Горький. Но, правда, он сожалел, что приходится иногда применять и какие-то насильственные меры, ведь против нас столько сил выступили, мы вынуждены, мы же боремся за счастье людей всего мира. Он такой как бы почти святой у Горького.
Может, наверное, не почти, наверное, в самом деле.
Ну, святой в коммунистическом изменении.
Да.
Что он вот себя всего отдает, лишь бы люди жили хорошо. Но что смущает в этом очерке, хотя и очень умело сделано? У него целых две редакции. Первая сразу после смерти в 24-м году, а другая в 30-м году. И уже очерк 30-го года, он уже переделывает то, что было. Например, когда он вспоминает, как рабочие говорили о Плеханове, что Плеханов он барин, Плеханов такой учитель марксизма в России, Георгий Валентинович Плеханов, перед которым Ленин сначала поклонялся, он барин, вот, а Ленин – товарищ наш. Ну, уже в издании 30-го года – вождь и товарищ. То есть это уже переделка. Но самое главное даже не
это. В стиле Горького вполне, да.
Во время революции, когда процесс только еще шел, шла гражданская война, было множество убитых, было море крови пролито. Горький написал такой цикл произведений, таких статей небольших, «Несвоевременные мысли», они в газете печатались. И он пишет там, послушаем, реформаторам из Смольного, то есть в штабе революции, где был Ленин и другие, нет дела до России. Они хладнокровно обрекают ее в жертву своей грезе о всемирной и европейской революции. Они занимаются поголовным истреблением инакомыслящих. Это писал тот самый Горький, который уже через несколько лет говорит, что Ленин любил людей. Поэтому вот это вот сопоставление, оно уничтожает всю силу свидетельства Горького о Ленине.
А меня это, знаете, не удивляет. Я ценю Горького, я бы скажу, даже люблю Горького. Многие его сочинения, они важны для нас. Но как личность самого Горького, ну, все-таки стоит о нем немножко вспомнить. Всем я призываю прочитать мемуары Ходосевича о Горьком. Это тоже шедевр в своем роде и открывает глаза людям на творчество Горького. Это был фантазер. Это был человек, который фантазировал, изобретал, конструировал какие-то образы очень свободно и сам потом ими умилялся. Вот такая, значит, такой Пигмалион и Галатея своеобразная.
Очень, можно не совсем согласиться с вами и с Ходосевичем, которого я тоже очень уважаю, и его стихи великолепны. Знаете, Горький ведь очень тонко все делает. Он приводит свидетельства, которые нельзя проверить. Ну, допустим, он пишет, что Ленин был так заботлив. Он пришел во время лондонского съезда РСДРП ко мне в номер. Это, значит, было в 1907 году, если мне память не изменяет. И пришел и щупает простыни. Не слишком ли сырые? Как он заботился о моем здоровье? Да, но ведь это же невозможно проверить.
Согласен.
Это как бы личные,
да,
свидетельства.
Ну,
он,
да,
очень тонко.
Верно. Я не говорю, что он лгун, но это творец. Это творец вот в чем-то противоположен, кстати сказать, Ходосевичу. Я в этом убежден совершенно. Поэтому его сочинение о Ленине, его редактура,
оно,
и весь,
ну, вполне в стиле Горького. Неверно. Психологически неверно, ибо те, кто помнил Ленина хорошо, вот, помнил Ленина по участию в революционной борьбе и сами участвовали, у нас нет свидетельств почти, с другой стороны есть свидетельство соратников, он же тем не открывался. Ну, например, вот очень честный человек, да, Петр Бертгадович Струве.
Да.
Это тот, кто начинал как легальный марксист вместе с Лениным. И вот он потом... Он, кстати, о себе очень жесткие какие-то воспоминания оставил. То есть он не был таким умилительным, да, таким, как у нас бывают пенсионеры некоторые, которые проливают слезы. Какое было хорошее детство, как у них там было в юности хорошо,
да,
а сейчас,
да,
все,
да,
плохо. Так вот Ленин, по его свидетельству, в своем отношении к людям постоянно источал холод, презрение и жестокость. В Ленине пугало это сочетание в одном лице настоящего самобичевания, которое лежит в основе подлинного аскетизма, ну то, что Ленин себя загружал, с бичеванием других людей, выражавшимся в отвлеченной социальной ненависти и холодной политической жестокости. Есть воспоминания очень интересные Валентинова, Николай Валентинов, ну, подлинная фамилия Вольский. Он был и большевиком, меньшевиком, потом советским работником, а потом оказался в эмиграции. И вот он очень много вспоминал о таких эпизодах, разбирался, так сказать, в наследии Ленина, сам изучал это. И он рисует образ такого очень интересного человека, что с одной стороны Ленин был очень аккуратный, такой дотошный, он всегда убирал у себя в доме, он в великолепном порядке держал велосипед, например, и так далее. Это, видимо, матерью было привито, а может и отцом тоже. А с другой стороны, он когда впадал в раж политического вот такого участия, да, в какой-то борьбе, вот он прямо трепетал весь, он весь плевался, он там кричал на улице, там, понося меньшевиков, которые даже пугая прохожих. Вот. И это видно из его, главное, видно из его сочинения.
Видно, вот совершенно справедливо. Это заметно.
Там вот такая ненависть, такая злоба. И я вот хочу закончить этот период, каким воспоминанием, какой когда я, когда студент еще читал вот некоторые тома собрания сочинений Ленина, я был поражен тем, что он, например, ночью вставал, когда уже был председателем совнаркома, возглавлял Советскую Республику, ему не спалось, и посылал телеграммы. У нас не диктатура, у нас кисель. Мы должны обеспечить массовидность террора. Мы должны расстрелять как можно больше взяточников, бюрократов, саботажников, контрреволюционеров, офицеров, там, которые там строят против нас заговор. В общем, он был очень кровожаден.
Вот, это факт. Вот эта характеристика ненависти, она, быть может, здесь какую-то ключевую роль-то и сыграет. Ненависть, вот трудно себе заподозрить, скажем, кого-то из военачальников, политиков, императоров прошлого. Хочется увидеть Ленина на фоне, в общем-то, человеческой истории, российской истории. Трудно заподозрить Петра Великого в большой, скажем, любви к королю Карлу. Но за учителей своих за здравный кубок поднимает, мы помним эти строки Пушкина после Полтавской победы. Это соответствует исторической действительности.
Но он был отходчив
иногда. Ну, и тут видите, вы про Петра говорите или про Ленина?
Про Петра.
Ну, дело здесь не отходчивости, а в его личности.
Писал такие снисходительные реляции, прощал.
В его личности.
Прощал даже должности.
Да, и, но это, вот я пытаюсь сопоставить, можно ли представить себе Владимира Ильича Ленина, чтобы он поднял за здравный кубок там за кого-то из своих политических врагов?
Знаете, вот есть момент, и об этом Валентинов пишет, что Ленин, конечно, был утопист, вот он был подавлен вот этой идеей, он был так увлечен, он был фанатик, да, этой идеей, но под конец жизни, когда уже они взяли власть в свои руки, он вдруг начинает иначе рассуждать, потому что эту власть надо сохранить. У него была и хитрость какая-то, и какая-то практичность даже отчасти. И он говорит, что революционер должен иногда и к реформам переходить. Он может сломать себе шею, если он будет гнать вперед, не сообразуясь с обстоятельствами. Он начинал, так сказать, сдавать назад немножко, сдерживать своих слишком ретивых соратников по партии. Но он, поскольку, я считаю так, поскольку он очень много сделал зла другим, то это зло к нему вернулось, и он был просто раздавлен своими болезнями, своими страстями. Он сломался очень рано.
Вот здесь мы переходим уже от, так сказать, субъективных факторов к объективным. Вы говорите, фанатик идеи. Ну, бывают разные фанатики идеи. Бывают фанатик идеи, который бумажный голубей делает очень хорошо. И всю жизнь им там или цветы вырезают из бумаги превосходно. Или художник, или музыкант. Или там актер, писатель тоже самое. Они поглощены полностью своими идеями, да, своими фантазиями. И, в общем, мы таких людей знаем. И, честно говоря, они особо-то они плохого ничего не делают. А многие делают много хорошего. Но какова идея? Что за идея доминировала Владимиром Ильичем? И если мы посмотрим в эту идею, заглянем, тогда, я думаю, будет совершенно неудивительно ни его судьба, ни то, что он натворил.
Да, мы уже говорили об этом в одной из предыдущих передач. То есть прежнюю Россию уничтожить и создать совершенно новый мир.
Вот что-то такое создать, вот некую химеру, «Будьте яко боги» – вот это вот самая древняя фраза, которую сатана сказал людям, и которая вошла в человеческое сознание и проявляется на самых разных уровнях. И вот когда она дошла до такого уровня, до уровня общероссийского, в общем-то, всемирного, то она и давит, и уничтожает своих носителей и всех вокруг.
Да. Это эволюция надо... пожирает своих детей, как уже было замечено.
Да, но это было... Вот хорошее сопоставление вы сейчас, сказать, привлекли сюда. Ведь русские марксисты, большевики, революционеры, они с обожанием смотрели на 100 лет назад, чуть больше, да, французскую революцию. И все время сравнивали себя, кто с Робеспьером, кто с Дантоном, кто, может, и с Наполеоном. Вот. Но идея французской революции того же как-то, той же обоймы, разумеется, идея разрушительная. Но по степени, как это сказать, по степени зла, можно сказать так, все же русская революция опережает французскую, я думаю, намного. Количественно различия есть довольно основательно. Качественно то же самое, можно так считать, да, условно. А масштаб и степень воздействия на,
это тоже,
на народ, на нацию, да, и на весь мир, на всю планету. Интересно, я вот поделюсь своим воспоминанием. Мне, конечно, воспоминания о Ленине трудно делиться, да? Я не такой еще старый. Но мой отец покойный жил в городе Женеве. Как раз в 70-м году, 1970-м году он там оказался. И он там оставался и скончался в Женеве через многие годы. Но и в 70-й год, как известно многим, это столетие со дня рождения Ленина. И интерес был во всем мире некоторый. И разыскали там в Женеве какого-то старого деда, который, будучи мальчишкой, соответственно, действительно мальчиком, юношей, катал Ленина по Женевскому озеру на лодке. Он его помнил, значит, да, что был такой, такой, там-то, значит, что-то он говорил, кто-то говорил какие-то добрые слова. Очевидно, что Ленин, как приличные люди, я хотел сказать, говорил по-французски свободно. Вот, даже что-то этому юноше пытался, так сказать, его объяснять, как нужно сделать, чтобы людям жилось хорошо на этой планете. Но интересно, он подвел, будучи уже старым дедушкой, этот лодочник, подвел итог его беседы, вот беседе, говорит, если бы я только знал, что натворит этот русский, я бы его, конечно, там же и утопил. Вот, но такая вот такой... антиклимакс, можно сказать, всего этого, да. Всей эпохи.
Нам здесь, наверное, надо поставить многоточие.
Да. Пока. Пожалуй, картина вполне характерная. И, я надеюсь, правдивая, объективная. Ну, что ж тут сделать. Давайте, друзья, попрощаемся. До следующего раза, когда мы продолжим разговор о других деятелях и лидерах, вождях этого непростого времени. Спасибо всем. Спасибо вам.
Спасибо.